Приветствую я всех слушателей Веда Радио в это время прямого эфира. И сегодня мы общаемся с Никитой Грековым. Этого человека вы уже могли слышать в эфире Веда Радио. Несколько прямых эфиров мы проводили, и записи этих эфиров вы могли переслушать или же послушать первый раз у нас в разделе, соответственно, прямые эфиры. Побольше об этом человеке можете прочитать на страничке Никиты. Я лишь скажу, что это достаточно талантливый человек. Список всех его талантов я сейчас не буду приводить. Вы можете почитать, опять же, на нашем сайте. Ну и сегодня, как не с ним, говорить о таланте. Ну, давайте поприветствуем самого Никиту в эфире Веда Радио. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олесь.
Мы рады, что вы присоединились к нам сегодня и согласились пообщаться вот на эту тему, близкую вам, я так понимаю. И давайте начнем с того, что вообще определим, что вы понимаете под талантом. И кроме этого, я скажу для тех, кто, может быть, не знает, что у вас проходило несколько, я так понимаю, семинаров, которые назывались «От зависти к таланту». И там вы задавали людям вопрос, что такое талант. Вот мне бы хотелось узнать, что вы понимаете под талантом и как люди отвечали на этот вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Меня всегда интересовал талант. Я закончил театральный институт, и всегда было интересно, что же это такое, что кто-то, выходя на сцену, сразу собирает внимание, и люди начинают переживать вместе с ним то, что он переживает. А кто-то выходит, и никто на него внимания не обращает. И все говорят: о, вот это талант, а вот это вот не талант. И, скажем так, ни в театральном институте, ни в книгах об искусстве я особо не нашел определение таланта, как бы практическое. То есть непонятно было, могу ли я что-то сделать, зависит ли это от меня талант. И обычно люди понимают талант как просто некие способности, и они хотят этот талант раскрыть. То есть вот есть что-то во мне, и это надо как-то там вскрыть, и тогда будет талант. Обычно так они говорили. И зачем вам талант, мы спрашивали, они говорили, что ну, зачем? Ну, чтобы... Были разные ответы, кто-то хотел быть успешным, и он отождествлял талант с успехом. Кто-то говорил, что талант, ну вот он просто хотел бы как-то себя реализовать, предназначение свое найти. Но никто не говорил о таланте так, как мы хотели о нем говорить, а мы на нем говорили как о живом существе. Ну, пробовали, по крайней мере. И в этом смысле... Ну, даже сейчас давайте так сделаем. Вот смотрите, талант – это, получается, некое особое качество, присущее какому-то человеку, качество или, ну да, особенность какая-то, которая очень дорога другим людям. Мы благодарны человеку, что у него вот это есть. Это, скажем так, вот, если бы можно было сформулировать что-то о таланте. Но никто никогда не говорил, что талант – живое существо.
Так, интересно, а вы считаете его живым существом?
А это не то, что я считаю, это я нашел в древнем священном трактате Бхагават Гити, и там говорится, что талант это, ну буквально талант это Бог.
Ух ты, интересно.
Одно из проявлений его, да.
Так,
и получается, что в этом смысле на талант никто так не смотрел. Все, я сейчас немножко вот скажу и потом, чтобы мы беседовали как-то.
Да, да, да.
Никто так не смотрел на талант, как на живое существо. И в этом смысле название даже вот это, как раскрыть в себе талант, оно несколько некорректное, потому что ну, это все равно, что как вот вскрыть живое существо. Нет, с живым существом, чтобы оно как-то показало себя, вот представьте, есть какое-то живое существо, оно очень прекрасно. И чтобы оно проявило себя, его нельзя как бы просто заставить, нельзя кому-то денег заплатить, нельзя еще что-то сделать. Оно независимо, талант независим. И можно лишь создать некую атмосферу, да, в которой талант захочет или не захочет проявиться, скажем так. И вот все наши семинары, они были посвящены именно этому, как же создать эту атмосферу, какую атмосферу можно создать, да, в которой талант бы проявился. Я сейчас расскажу одну маленькую историю, чтобы все мы как-то увидели действительно, что талант, он такой независимый абсолютно. Это история о одном из самых известных скрипачей. Его звали Яша Хейфец. Когда он только родился, может быть, 3 года ему исполнилось, он уже, его начали обучать играть на скрипке, и он оказался потрясающе талантливым человеком, да, более того, гениальным ребенком. И уже в 6 лет у него был концерт. Концерт на где-то 20 тысяч человек. Концерт этот проходил в Прибалтике, по-моему, это Литва была или Латвия, да, не суть, важно. Собралось огромное количество людей, не знаю даже, что это было за помещение, но 20 тысяч человек, какое-то, видимо, открытое помещение. И Яшу представили как юного гения, скрипача, который сейчас исполнит произведение Мендельсона, которое маститые скрипачи исполняют с трудом, исполняют с листа, то есть читая ноты. Но и то это очень редко кому удается. Яша Хейфец же был представлен как человек, как юноша, как мальчик, который сыграет это произведение 45-минутное на память. И поэтому собралось 20 тысяч человек. Ну, то есть всем было интересно, что это же за гений такой.
Все хотели посмотреть на талант.
Все хотели, да. И телевизор, там, видеокамеры, огромное количество музыкантов на сцене. Представьте, оркестр, там 100 человек, там оркестр, дирижер, маленький мальчик.
Серьезное дело.
Да, Яша стоит, значит, Хейфец. И тут он говорит, дирижер, ну что, Яша, ты готов? Яша как-то ничего не ответил дирижеру. Ну, дирижеру нужно начинать, потому что время, серьезные взрослые люди собрались. И он говорит, оркестр на оркестр смотрит, и раз, два, три. Вступают инструменты, и буквально там в течение каких-то нескольких секунд должен вступить Яша. Но Яша не вступает. Дирижер, он не смутился, все-таки ребенок, хоть и гений, он остановился, сделал вдох, выдох, да, посмотрел на Яшу и говорит, Яша, помнишь, нужно вступить, значит, инструменты, и ты играешь в арию Мендельсона, которое там, или произведение Мендельсона, да, которое мы так все от тебя ждем, на память. Давай, еще раз. И опять он музыкантом. Раз, два, три, они вступают, и Яша опять ничего не делает. Тут дирижер уже, ну, немножко страшно стало, потому что, ну, 20 тысяч человек, музыканты, телевидение, как-то неловко. Но Яша абсолютно себя нормально чувствовал. Он просто не играл, он держал эту скрипку и как-то обиженно смотрел почему-то. Дирижер подошел к нему. Яша, что такое? Почему ты не играешь Мендельсона? На что Яша ответил очень так коротко, не хочу играть. Он говорит, почему? Почему ты не хочешь играть? Я не буду играть. Яша, что случилось? Он на ухо ему говорит, что случилось такое? И тогда Яша, оказалось, что когда Яша вышел на сцену, он увидел, как вдалеке, видимо, это было открытое пространство, он увидел, как вдалеке, возле речки, дети катаются на ослике. И когда он увидел, вот он думал, только начал думать только об этом ослике, все его мечты свелись к этому ослику, и он говорит дирижеру, я хочу покататься на ослике. Он такой, ну что ж, дорогой Яша, конечно, ты покатаешься на ослике, но только давай сыграй сначала концерт Мендельсона, ты понимаешь же, люди ждут. Серьезная, неловкая как бы ситуация. Ну, Яша этих вещей не понимает, и он говорит, я хочу покататься на ослике. И дирижер не знал, что делать. И непонятно, не заставишь его играть. И тут интересная реакция зала была. Вот эти все 20 тысяч человек, как-то они, видимо, это вслух было, все-таки они услышали это. Они сказали, пусть покатается. Пусть покатается, мы подождем. И все 20 тысяч человек, они так сказали. И дирижер берет за руку Яшу, и они идут к этому ослику. И Яша в удовольствие катается почти 40 минут. А все 20 тысяч человек ждут, пока Яша катается. И потом на этом ослике он подходит к сцене, ослика привязывают к сцене, Яша выходит на сцену, раз, два, три, Яша играет концерт Мендельсона. Все счастливы, все соприкоснулись с этим. О чем эта история? О том, что Вот он, талант, но как ты его заставишь? Что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот захочет проявиться, захочет не проявиться.
То есть мы вообще абсолютно никак не можем повлиять на это?
Да, мы лишь можем не мешать ему. То есть мы даже, знаете как, вот там одна формулировка у меня такая была, я поставил даже цель такую семинара, что научить общаться со своим талантом. Общаться, не просто его раскрывать, там, скрывать, препарировать, зарабатывать на нем, а общаться. Общаться.
Да, это интересная фраза. А как можно вообще общаться с талантом? Ну, допустим, мы как-то попытались поверить, что талант – это живое существо. Ну, я так говорю, потому что для многих это, наверное, сейчас открытие. Никто, наверное, так не рассматривал его. Может быть, не все читали Бхагавад-гиту. И как же общаться с этим живым существом?
Знаете, на самом деле это живое существо, оно же общается с нами. Это как голос внутри сердца порой нам что-то говорит. Он говорит, делай это, к примеру. У нас какие-то желания, к примеру, просыпаются. Порой это наше желание, порой это чистое желание, скажем, да, да, которое исходит из нашего предназначения. Порой это даже, может быть, желание, продиктованное завистью, собственно. Но это мы отдельно поговорим. А общаться это значит, ну, как минимум, научиться следовать, вот, чувствовать, да, это... Подробно можно обсудить это, но если упростить все до нескольких предложений, то научиться слышать вот внутренний голос, который говорит тебе о том, для чего ты родился. И он всегда звучит на самом деле. Я приведу пример, как одна женщина, она пришла к астрологу ведическому, ну, похоже, не очень квалифицированному астрологу. Она пришла квалифицированную, это другая история будет. У меня просто две истории на эту тему. Она пришла, наоборот, к квалифицированному астрологу. И он смотрит ее карту и говорит, у вас проблемы, вы сейчас говорите, но по карте нет никаких проблем, у вас все должно быть хорошо. Кем вы работаете? И она говорит, бухгалтером. Он такой, какой бухгалтер, говорит, вы не бухгалтер по карте, вы же педагог для детей, вы же от Бога, ну это же видно, очевидно, даже просто так планеты стоят, что вам только с детьми общаться. И тут, когда он это сказал, она начала рыдать, просто слезы у нее потекли из глаз потоками, он не мог понять, что же такое случилось. Потом она прокомментировала, что в детстве, в юношестве, она больше всего мечтала общаться с детьми, заботиться о них, дружить с ними, обучать их. Но отец ее сказал бухгалтером, иначе никак быть не может. И вот это давление, которого она не смогла избежать, побудило ее стать бухгалтером. Но внутри она всегда была педагогом для детей. И когда она начала плакать, она вспомнила свое это предназначение, из-за чего она страдала в этой жизни. И, конечно, когда она увидела, что все, ну, вдруг вновь это предназначение или талант напомнил ей себе, она опять почувствовала счастье и радость от того, что она может вернуться к этому. Но она уже давно забыла. У меня много таких случаев, когда люди, не руководствуясь никакими мнениями, не спрашивая ни у кого, чувствовали, кем им нужно быть, на что они должны потратить как бы свои силы в этой жизни. Но кто-то им говорил, только через мой труп, они как бы эти начали, ты что на этом не заработаешь там. Художник, сынок, денег не получает, а вот бухгалтер всегда нужен, так что давай. Или еще. И вот так вот огромное количество людей, они занимаются совершенно тем, чем бы они хотели заниматься. И можно даже вопрос такой вот сейчас, каждый мог бы задать себе вопрос такой внутри. Вот если я сейчас получу возможность финансовую, ну, можно будет не работать, как бы, деньги будут. Буду ли я заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь? Вот все, деньги есть, как бы, работать ради денег не надо. Буду ли я делать то, что делаю я сейчас? И, как выясняется, большинство людей скажут, что, конечно, я не стал бы заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. И вот научиться общаться, это научиться... Сначала подумать, почему я делаю то, что я делаю сейчас. То есть, талант, знаете, это как это очень такое тонкое. Он очень, как бы, Бог описывается в священных писаниях не как какой-то там исполин, вот в Бхагавад-гите непосредственно какой-то титан, который все контролирует такой. Он описывается скорее как очень утонченное живое существо, очень тонко чувствующее, тонко мыслящее и не терпящее эксплуатации. Обычно же как люди обращаются к Богу, да, дай, прости, дай, да, прости, и потом дай. Вот, собственно, вся молитва в двух словах. А отношения нету с Богом. И то же самое с талантом. В отношении таланта, вот талантлив, потому что хорошо, как бы зарабатывать можно. Что выходишь, поешь, там тебе деньги дают. Отлично. То есть, вот такой мотив никогда не откроет талант. Так талант не начнет общаться с вами, если есть элемент это эксплуатации, есть это желание выгоды, а не просто следовать своему предназначению. В конечном счете, это, знаете, такое, как бы, может быть, не прямое, скажем так, общение, что вы прям разговариваете. Хотя я знаю, многие талантливые люди прям так и делают. Они просто общаются непосредственно с Богом, с талантом. Недавно я видел это потрясающее видео, там одна женщина, она делилась, что, как бы она сказала, бывает, она писательница, и бывает, идешь по улице, и вдруг какая-то идея к тебе приходит. Но совершенно нет времени записать эту идею никуда. И были проблемы с этим даже, зафиксировать, или мелодия какая-то придет, да? Неожиданно, негаданно вдруг она приходит. Я начинал, говорит, таланту обращаться. Слушай, дорогой, ну не вовремя. Она говорит, к этим силам обращаться. Вы не вовремя сейчас мне это все послали. Это очень здорово. Но прошу, давайте выберите, пожалуйста, уж более подходящий момент. То есть отношения. Это очень интересно. И когда человек начинает следовать своей природе, не руководствуясь какой-то выгодой, не руководствуясь каким-то влиянием извне, то талант доверять начинает. А другой момент, который на семинаре мы говорили, что в самом начале талант раскрывается в том сердце, которое готово 100% вручить себя таланту. Знаете, не 99%, не 98%. То есть люди приходят, и они рассчитывают на то, что им скажут, ну знаете, вот мы посмотрели на вас так вот, там на гуще на кофейной погадали, и теперь мы видим, похоже, вы бухгалтер, или вы, может быть, лыжник, или вы, может быть, там еще кто-то. Нет, такого это глупость, это не дешевка, талант. Это значит, надо в себя всю жизнь отдать этому. Он, может быть, проявится, но это значит, нужно будет всю жизнь этому отдать. То есть служить таланту. Вы посмотрите на великих каких-то по-настоящему талантливых людей, через которых талант проявлялся, как Лучана Паваротти, к примеру. Если посмотреть в его глаза, когда он поет, ну, я, по крайней мере, заметил, что, похоже, он вообще не понимает, что происходит. Он также в восторге наблюдает то, что происходит. По глазам, вот если крупный план увидеть, вот он просто из него исходит это, исходит. И он заложник своего таланта. Куда-то ему говорят, пойте здесь, пойте там. Но он счастлив, конечно, от этого. Потому что это его природа. Он так востребован, он так нужен, он успешен в этом. Он счастлив. Но вот эта решимость некоторая, некий договор такой с талантом, с Богом, да, что я на 100% готов вручить себя тебе, только, пожалуйста, проявись в моей жизни. И вот тут тонкий момент. Это обращение может сделать только сам человек. За него его никто не сделает такое обращение. То есть это индивидуальное отношение с талантом. Он с каждым проявляется по-разному. И до тех пор, пока человек сам не обратится всерьез. Это опыт. Знаете, это некий опыт, некоторая попытка, эксперимент, который можно сделать. И тогда все сразу понятно. И знаете, тут же придут испытания. К примеру, вот вы сейчас где-то работаете, у вас там работа, заработок, все хорошо. И вдруг вы решаетесь, да, талант, пожалуйста, проявись. Я готов 100%. И как-то вот вы вдруг вспоминаете, что вы на самом деле хотели делать, как вы могли людям служить, через какую деятельность. И буквально через несколько дней вам предоставляют возможность какая-нибудь новая работа, к примеру. И там заработная плата. Не знаю, в 100 раз больше, чем у вас сейчас есть. Причем в долларах. но совершенно не соответствует вашей природе. И вы думаете, ну, конечно, спасибо, талант, спасибо за семинар, но уж такую работу-то грех упускать-то. Это же надо быть глупцом, чтобы такой шанс упустить. И человек опять предает талант. И чем как бы он, как это называется слово, у него нет таких моральных каких-то ценностей, да, он просто сначала одно говорит, потом другое говорит. И талант перестает на время, он так уходит на дальний план и не общается.
То есть, если талант — это личность, и мы его предаем, то, естественно, он может обидеться, отвернуться.
Да, так и происходит. Человек знает, может быть, чем ему нужно было заниматься, но думает, ну, я, похоже, неудачливый, или еще что-то он думает. Я вот в такой ситуации родился. Это интересно, что человек, который следует своему предназначению или своему таланту, служит, то он всегда ему помогут, обеспечат его. Но так или иначе, он есть, как бы, знаете, тоже разная степень как бы проявленности таланта. Есть как бы гений, да, гений, но это когда человек, или пророки даже, да. То есть это все вот разные степени проявления таланта, какое-то послание через человека проходит. И бывает, человек вообще не принадлежит себе. Бывает, он до какой-то степени принадлежит себе, до какой-то степени он следует своему таланту. Но факт, что когда он следует этому, он всем нужен становится. К примеру, знаете, вот есть, к примеру, талантливые сантехники. И обычно талантливый сантехник не нуждается в рекламе. Потому что все говорят, что унитаз сломался, вон, давай, дядь Коля у нас есть там. Дядь Коля любой унитаз починит. И дядь Коля не переживает, что унитазы чинит, он не переживает, что он не луча на повороте, что он никогда не будет петь на сцене. Нет, он чинит унитазы, он делает это совершенным образом. У него как-то, ему интересен этот процесс.
Талант, получается, относится не только к тем людям, к писателям, допустим, художникам, поэтам, певцам и так далее. Можно быть талантливым, как вы сказали, только что сантехником, и тем же бухгалтером тоже можно быть талантливым.
Конечно, да, я бы не хотел, чтобы вы подумали, что бухгалтера — это такие бездарные, скучные, ущербные люди. Нет, просто когда человек находится на своем месте, он интересен, другим интересен, и он сам интересен, он так познает себя, он познает этот мир через талант, через свое предназначение, да. И предназначение или талант, да, он, естественно, соответствует его желаниям, как бы внутренним. Это не то, что вы, знаете, вот вдруг вы узнали, что ваш талант там, кто-то говорит, а если мой талант, к примеру, там, не знаю. Ну, опять же, что-то у нас про бухгалтера все. Бухгалтером быть, а я не хочу. Но это вот как бы непонимание такое, что талант — это именно то, что я больше всего и жаждал бы заниматься. Но я просто, может быть, не вижу пока этого. Иногда талант, он, знаете, он может не проявиться в этой жизни. А, к примеру, талант может быть спрятан за стеной страха. Это, я сейчас приведу пример, когда мой вот учитель Александр Геннадьевич Хакимов, он потрясающий, глубочайший лектор. Помимо всех прочих регалий, о которых можно о нем сказать, он никогда не собирался быть лектором. Его способность говорить была скрыта, потому что он боялся выйти к доске в школе. То есть его способность была за страхом. Вот. Была некоторая черта страха, за которой скрывался его талант. И он не мог бы узнать даже об этом. Многие люди в такой ситуации находятся, когда их талант скрыт за какой-то гранью, да, потому что, может быть, в прошлых жизнях они вели не очень чистый образ жизни, поэтому сейчас эта возможность закрыта. Но каждый, кто начнет очищать свое сердце молитвой, медитацией, духовной практикой, и таким образом будет сжигать, скажем так, эти свои греховные, да, вот, поступки, были совершены в прошлом, то эта завеса начнет спадать. И как с ним случилось, он попал в общество людей независтливых, и они сразу увидели в нем это. И они ему сказали, давайте лекцию сегодня. Так как он любил этих людей, он согласился, потому что лектор не приехал просто. Представьте, 200 человек там, или 300 человек пришло на лекцию, вы И самое жуткое для вас это говорить на публику, и именно вам и говорят, давай.
Да,
обычно ситуация человек не согласится на это.
Да.
Но он был, он по-другому мыслил, он думал об этих людях, что они попросили его, они были ему дороги, эти люди заняты самосознанием. И для них, ради них он пошел на сцену. И говорил что-то, он рассказывал эту историю, что вышел на сцену, увидел микрофон, не понял, почему все на него смотрят. Потом подумал, похоже, они ждут, что я что-то скажу. Наверное, микрофон именно для этого. И начал говорить. И он рассказывал, что я так говорил, что перепугал всех. Философией. Как-то он их перепугал, я уж не знаю. Сам перепугался. Говорит. Ну, подумал, ну, зато больше просить не будут, лекции давать. И спускается со сцены, ему говорят, супер лекция вообще. Отлично, будешь лекции теперь давать. И так 30 лет уже.
Успешно.
Успешно.
Спасибо. Вот, Никита, сейчас вы привели пример, когда талант был, но человек как бы боялся его проявить. Но бывает же, наверное, вы тоже наблюдали такое, когда человек очень стремится что-то делать и начинает делать, но явно не талантливо. Откуда такое может быть? Вы знаете, я вот сейчас только слушая вас, подумала о том, что, может быть, как раз вот эта возможность закрыта, а из-за того, что какие-то грехи, так скажем, в прошлой жизни были. Но, тем не менее, талант как бы где-то далеко сидит, но возможность закрыта его проявить. Ну ведь вы наблюдали такое? Были у вас такие наблюдения, когда человек очень стремится, допустим, там, петь, играть, рисовать, и не оттащишь его от музыкального инструмента или от мольберта, там, или от холста, но, а в итоге получается не то совсем.
Ну да.
Как обычно, это объяснить, интересно?
Да, ну вот, собственно, об этом-то название семинара. Это же не просто так выбрано название. От зависти к таланту.
Да, это тоже интересный момент. Почему
это так? Путь. Это некий путь,
ага.
Который проходит живое существо в поисках своего предназначения. Что значит от зависти? Это значит, человек смотрит и думает, о, буду петь. Начинает петь, но как-то не особо. Или думает, буду художником. Рисует, но никому не нравится. То есть он смотрит на других и видит, они успешны в этом. То есть он не от себя отталкивается, а отталкивается от тех, кто его окружает. И пародирует как бы их. Он к славе, к примеру, стремится.
Ага.
Или еще к чему-то. Но интересно, что человек талантливый, к нему слава автоматически приходит. Он об этом вообще не думает. И если уж говорить, да, один из моментов об этой атмосфере, который мы вначале сказали, то есть надо попробовать начать думать в духе служения. Не даже не как вот, не опять же, не талант, как успех для меня, а что я могу вообще для других сделать? Ну, с этого начать, по крайней мере. И может быть в этой жизни, скажем так, какой-то яркой, особенной деятельности не проявится или способности, но сам акт служения, непрерывный, радостный, бескорыстный, который человек будет совершать для других, для Бога, в первую очередь для Бога, он будет полностью удовлетворен. То есть он не будет так чувствовать, ох, я ничего на сцене ни разу не побыл, там, или какой-то, не знаю, красивую картину нарисовал, там, или еще что-то. Нет, он, может быть, проживет скромную какую-то жизнь внешне, но будет полностью удовлетворен внутри. Собственно, дело-то не в том, чтобы там как бы зазвездить, да, дело в том, чтобы быть просто удовлетворенным тем, что имеешь. А зависть не дает покоя, потому что ну как это? Ну неужели, это как, знаете, анекдот, человек умер и к Богу попадает, и говорит, Господь, ну неужели, ну а где же мое предназначение? Я же не выполнил предназначение, почему ты так рано забрал меня? А Господь говорит ему, выполнил предназначение, все нормально. Как выполнил? А когда? Я же даже не заметил. Ну вот помнишь, там 3 года назад в ресторане ты с женщиной вы сидели? Ну помню. Помнишь, она тебя попросила соль передать, солонку? Помню. Ну вот это и было твое предназначение. Передать солонку вот этой женщине. И ну, это анекдот о чем? О том, что человек, он, ну конечно, он хочет искать талант где-то наверху, знаете, так, может быть. Чтобы было талант, это значит, чтобы сразу миллионы заметили, там, да, сразу все узнали. Но не смотрит, скажем так, вот вблизи, вот на маленьких как бы расстояниях не смотрит, что я уже здесь вот могу сделать. Практически, как я конкретно могу послужить. И вот через это служение, бескорыстное для других, постепенно его природа начинает раскрываться, потому что он все равно будет действовать только исключительно согласно своей природе. Он не сможет кого-то имитировать. Если это будет из сердца желание послужить, он не сможет имитировать. Он будет действовать так, как он действует. То есть это как бы, скажем так, секрет, да, через служение раскрывать то, вот это очищение, не для себя, не эксплуатация ради, а для других, и тогда постепенно эта природа очищается. А быстрее, если уж вы совсем хотите, чтобы это очень быстро произошло, тогда нужно непосредственно с Богом общаться каждый день общаться с источником таланта. Ну как, есть же такая пословица, да, с кем поведешься, того и наберешься. Так вот, уж надо набираться-то понятно от кого. И мы можем тут говорить легко, что это не касается вообще никакой религии, потому что, к примеру, Бах, когда он писал свои произведения, он подписывал «Спасибо тебе, Господь». А все вот эти великие, да, Моцарт тот же, они были проводниками, они понимали, что это не они как бы творят это. Это из них исходит, просто они инструменты. И мы можем через них понять, что да, Бог это не просто как бы религия какая-то, знаете, там печаль, свечка, грех, раскаяние. Это также и восторг, это также вдохновение. Это все исходит от Бога, все вот эти энергии. И когда человек соприкасается с Богом каждый день, он, естественно, чувствует желание, его природа начинает раскрываться, талант, то есть Бог сам проявляется через него. И чем чище он, тем талант более проявлен, Господь более проявлен через него.
Интересно, вот можно заметить, что, возможно, это проявление таланта, какое-то действие было. А может быть, это просто везение. Ну, так можно посмотреть с такого ракурса. Может, просто повезло, вот так случайно он, человек, как бы, попалась ему какая-то рифма удачная, и тут его назвали поэтом. Или случайно он схватил какую-то краску и нанес на холст, и вот такая картина получилась. Просто случайность или везение, но не талант. Как определить, это талант? На самом деле.
Да, тут скорее какой-то, знаете, я тут приведу ответ Александра Геннадьевича Хакимова. Он сказал, что люди, более-менее ведущие чистый образ жизни, легко могут отличить, где талант, а где лишь желание, скажем так, заработать или, простите, выпендриться, выдаваемое за талант. Да? Mm-hmm. То есть, к примеру, человек делает какую-то глупость, и говорит, это талант. Его талант в том, что он может это... Ему верят в том, что это талант. То есть, талант не в том, что он сделал какое-то произведение искусства, а талант в том, что он так убедительно, ну, простите, врет. Бывает, что человек совершил какие-то благочестивые поступки в прошлом, и в этой жизни он должен получить плоды, причем быстро получить. И он просто... как мы говорим, оказался в нужное время, в нужном месте. Не просто. Он специально там оказался, чтобы как раз это и получить, то, что заслужил с прошлого. То есть, в каком-то смысле, понятие везения, оно не характерно для ведической культуры, потому что человек совершал поступки, поэтому к нему приходит результат. Это все, то, что посеешь, то и пожнешь. Каждый получает. Но вопрос интересный. Если мы вот есть у нас какая-то способность, к примеру, талант, да, мы ее используем для служения, то наша природа очищается, и мы дальше двигаемся, дальше развиваемся. Но если мы не связываем это с Богом, человек получает плоды, как бы, за свою деятельность, там, за то, что он делает, да, но если он не посвящает это Богу, то он деградирует в итоге. Поэтому бывает, что великие актеры там, они просто спиваются. Они не могут как бы свое существование талантливое соизмерить с бытом, который их окружает. У них какой-то парадокс какой-то они наблюдают. И ничего лучше не находит, чем как наркотики и бутылка. Почему вот актеры, вот недавно буквально, там два брата-близнеца, там по 18 лет, какие-то известные актеры в каком-то, ну, для современных, я не знаю, я не смотрел, просто в новостях читал. И вот мальчик пришел вот на порог родительского дома и выстрелил себе в голову, будучи очень успешным. Почему это происходит? Потому что талант не занят служением Богу. А просто человек получает плоды, но он, понятно, что он, может быть, не знал об этом. Но уж такое время мы живем, что тут, собственно, святые не рождаются. Очень мало людей чистых рождается. И скорее, это время характерно тем, что для нас всех есть удача. Мы можем соприкоснуться с очень могущественной, по-настоящему духовной практикой, которая для всех вот в наше время, да, может стать единственным, как бы, спасением, скажем так, вот для очищения себя. А так человек обычно, вот что он в офисе трудится, страдает. Кто-то потом они завидуют, о, кому-то повезло, они думают. Ну что ему повезло? Ну что вот, он заработал там $1 миллион, потом его убили за этот $1 миллион. Где повезло-то? Поэтому дело не в том, что кто-то там выстрелил, зазвездился, а тот, кто удовлетворен тем, что имеет, вот он, вот в этом его, как бы, вот успех. Он не завидует другим, он действует согласно своему предназначению, полностью счастлив. И он очень интересен в этих подробностях существования. Как Александр Геннадьевич Хакимов, они были в Индии, он видел, как человек делает четки. И, видимо, это дело из поколения в поколение передается. И он, говорит, работает всеми четырьмя конечностями. Он сидит, что такое, типа устройство, типа велосипеда, только без колес. Там какая-то цепь, он крутит педали, что-то вращается. Он двумя руками работает, также еще голова у него участвует, он там что-то подтягивает, оттягивает. И ты смотришь, он говорит, на этот процесс и понимаешь, что это просто совершенство человек достиг. Там эти бусины для чего-то отлетают, там 2 секунды по одной штуке. То есть, и он полностью удовлетворен этим делом. То есть, вот это называется, давайте скажем, вот так вот, этот процесс мы назовем повезло. Повезло, что оказался в среде людей, которые заняты своей деятельностью и друг другу не завидуют, не имитируют друг друга, а просто вот доверяют тому голосу, который у них звучит в сердце. Вот это значит повезло. Не то, что он там денег заработал, стал известным, по телевизору его показали. Сказали, смотрите, какой человек. Это еще не факт, что повезло.
Хорошо, Никита, спасибо. Вы уже, конечно, кое-что сказали, достаточно много, самое важное, наверное, сказали, но все же, может быть, подытожите, как раскрывается талант, что нужно для того, чтобы его раскрыть. Ну, мы уже поняли, что он не раскрывается, но вот как
Нет, все правильно, он раскрывается отношения. В определенной атмосфере, все верно.
В определенной
раскрыть атмосфере. Его нельзя, раскрыть нельзя.
Да, он сам по себе раскрывается, вот так, да.
Да, в атмосфере, да, вот в атмосфере. И мы уже сказали, да, что... Есть, на самом деле, я назвал вот это, подробно надо было, конечно, говорить об этом. Я назвал это агрессоры, которые мешают таланту, или агрессоры, в окружении которых находится талант. Я могу их перечислить, и каждый может просто подумать, как с ним быть, с этим агрессором. Нерешительность, да. То есть человек просто, он не готов, на самом деле, 100% то вручить себе. Он хочет, чтобы, вот, знаете, и тут, и там хорошо, и как это называется, да, и волки сыты, и овцы целы, да. Вот, нерешительность некая. Это мы говорили об этом договоре на 100%. Это значит, необходим разговор, необходимо размышление глубокое. Ведь если талант – живое существо, а это же эксперимент предлагается, каждый может это попробовать, обратиться, написать письмо таланту. И с точки зрения отношений с Богом, это не будет какой-то глупостью. Это будет осознанным актом на пути к самосознанию и раскрытию своего предназначения. Понимаете, да? То есть, поэтому талант, первый его агрессор, как бы нерешительность. Надо решиться, как, ну, выбрать, короче, как я буду жить-то, как я проживу жизнь. Либо вот так, как вот сейчас живу, как там, может быть, я недоволен, как мои родители там прожили свою жизнь. Они, может быть, не хотели никогда заниматься тем, что они занимались. Я так хочу прожить, неужели? Или по-другому как-то вот выбрать. Может быть, страшно даже будет. Потому что это же перемены. могут быть серьезные перемены какие-то. Что талант, он же независимый. Неизвестно, как он поведет. Он поведет себя хорошо, он никогда не желает вреда тому, в ком он раскрывается. Но также действует независимо. И у него есть свое представление о том, что нужно этому живому существу. То есть нерешительность – это то, чем человек может уже подумать сейчас. Каждый слушатель, он может об этом подумать, заглянуть. Это надо сделать всерьез. Тут цинизм – одно из препятствий, кстати, да. Это, знаете, такой цинизм, что, ну, все это, конечно, такие какие-то мечты, это какие-то… Это детский сад, сказки и так далее. Как бы отношение такое. Если человек всерьез доверяет вот этому цинизму, то ему очень сложно будет. Ему очень, его сердце зачерствело просто. И я когда на семинаре об этом говорю, я всегда ставлю Баха. Там красивая мелодия звучит такая. Я не говорю сначала, чье это произведение. Потом говорю, это произведение написал мужчина. Ну, то есть через мужчину. Мужчина, Бах, это же мужчина. И он написал это. А там такая музыка, такая тонкая, утонченная, легкая, кажется, ну мужчина не должен такое делать там. Ну, я не знаю. Цинизм, одним словом, тоже одно из препятствий. Недоверие к себе тоже. Это связано с тем, что человек, ну, либо его забили просто, знаете, ему говорят, да ты все что делаешь, ты плохо, 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 ты ничего не умеешь, ты никогда ничего не получится, ты не талантливый, ты никакой вообще, и вот иди работай, и вообще ничего не говори, лучше бы тебя вообще не было бы. И человек не доверяет себе, он уже перестал верить в то, что он может что-то сделать, но он должен знать, что он душа. Душа совершенна. Поэтому можно узнавать об этом, вы можете прочитать Бхагавад-гиту. Вспомните об этой самосветящейся природе души, или я, или природы сознания. Вспомните, тогда доверие сразу появится, потому что я душа, из меня исходит всегда это, как бы, душа источает это блаженство, и талант через нее легко проявляется, она чиста, она удивительна, своеобразна, индивидуальна, это все характеристики души. То есть недоверие себе, да, из агрессоров. Зависть окружающих тоже такой момент, когда человек что-то делает, да, это очень похоже с недоверием к себе, связано, когда люди говорят, ну, они завидуют, и если люди завидуют, окружающие какие-то палки в колеса вставляют в вашей деятельности, вам игнорируют ваше, то, что вы хорошее делаете, а обращают внимание на недостатки, очень сложно в такой атмосфере раскрыться. Уязвленное существование такое. И тут важна философия, духовная философия, которая поможет возвысить, опять же, сознание наше над вот этой двойственностью, нравится кому-то или не нравится. Главное, чтобы Богу нравилось. Возвысить это. Нужно развить такой разум, отреченный разум, который не зависит просто от мнения окружающих. Иначе говоря, человек, если у человека есть учитель, а если есть духовный учитель или духовный наставник, и он действует ради него, а духовный наставник и учитель, он всегда видит природу души, он всегда верит непоколебимо в вас, как бы, то его мнение для вас является ключевым, и все остальные мнения не сбивают вас с толку. И также вы развиваете философский разум. Ну что они? Да, они говорят, им что-то не нравится, но я же продолжаю все равно действовать в своей природе. Ну что я могу поделать? Я стараюсь сделать это лучше. Другой момент – это лень тоже. Тоже один из агрессоров. Человек хочет, как бы, стать, чтобы талантом, как бы, знаете, сам пришел, как помните в этом мультике, а вы что, есть за меня будете? Ага. Вот то же самое. То есть надо настроиться на труд. Труд, труд, труд. Я говорю всегда людям на семинаре, что не рассчитывайте, что там день, два, три. Всю жизнь нужно будет отдать таланту. Настроиться на это. Серьезно трудиться. Все великие, они трудились. Леонардо да Винчи там вообще трудился так, что, не знаю, мы так не трудимся, как он трудился. Он был профессионал в огромном количестве направлений. Да. Привязанность к плодам. Я сейчас, знаете, набрасываю. Просто, может быть, кому-то что-то западет. Это надо подробно рассматривать. Привязанность к плодам. То есть, опять же, я жду результата какого-то. Мне талант-то не интересен, собственно. Мне интересно, что я получу благодаря этому таланту. Я не люблю процесс, к примеру. Вот если я художник, не талантливый, я не люблю рисовать. Я хочу, чтобы просто мои картины признали. Это не талантливый художник. То есть в нем он просто ждет результата какого-то. А человек, который любит рисовать, ему он ценит это и все. Сам процесс его, он детали, там, цвета любит смешивать, какие-то находить грани. Рассеянность, кстати, один из моментов. Рассеянность просто, сознание. Человек как бы не знает, что он хочет вообще. Он не может долго быть сосредоточенным, потому что талантливые люди, они очень сосредоточены на том, что они делают. Они как посвящают жизнь таланту, и они только об этом и думают. Ни о чем другом думать не могут. К примеру, балерину поймать, если на улице, спросить, сколько часов в день работаете. А они же такие, по 18 часов могут у станка там ногу поднимать, там, батманы всякие. А потом и люди говорят, ну, слушайте, ну неужели только вот этим, а еще что-то. Но потом они идут в театр, где эта балерина танцует балет, и она там на одном пальце крутится 5 минут, и все в восторге. Если она сосредоточена, она не, сознание не рассеяно. А сейчас, к сожалению, тоже такое время, да, сознание наше рассеивается. Именно сама атмосфера влияет на это. Огромное количество рекламы, и людям говорят, возьми это, возьми то, и человек хочет и это хочет, и это хочет. Он столько всего хочет, что в итоге вообще ничего не получает. Потому что его как бы сила желания дробится. И он ничего не получает. Соответственно, он не может понять, что он может сделать. Он не видит как бы детали своей деятельности, как бы профессиональные. Собственно, таланту требует детали раскрывать. А без сосредоточенности это невозможно. Поэтому, опять же, ну что я, к примеру, да, делаю. Я каждое утро 2 часа я повторяю мантру. Я слушаю этот звук. И я знаю, что это очень могущественная практика. Везде есть эти практики сосредоточения, очищения. Помогает собрать ум. Вот тут это несколько, скажем так, несколько этих агрессоров, которые я считаю. Я не все перечислил.
Хорошо, но давайте вот на этом остановимся потом.
Да.
Ну вот по поводу рассеянности, мне кажется, талантливые люди частенько рассеяны, но рассеяны в быту. И вот я подумала, что они как раз рассеяны в быту из-за того, что сосредоточены очень сильно совершенно на другом. И не могут обычными, привычными нам вещами заниматься, вот как мы. Видимо,
да,
так.
Да. Бывает, да, такое бывает, случается.
Потому что кто-то сейчас может заметить, что нет, они кажутся рассеянные, что-то не то вы говорите. Вот я поэтому хотела это уточнить, что на самом деле сосредоточенность на своем деле, на своем предназначении очень сильная, действительно. Спасибо, Никита. Сейчас я предлагаю перейти к вопросам от наших слушателей. Можно звонить нам, наш скайп Ведорадио, одним словом. Звонить можно абсолютно в любой момент. Я приму ваш звонок, все будет уместно, не переживайте, звоните нам. Интересно с вами пообщаться. Пока же мы ждем звонков. Любопытный очень вопрос от Юлии, зачитаю. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что истинный талант дан человеку Богом? И если человек будет использовать свой дар во благости, то он способен помочь многим людям, вдохновить их и даже исцелить. И уж, конечно, истинно талантливые люди не нуждаются во всякой ерунде, например, в вине, чтобы создать что-то прекрасное. Их ведь светлые силы поддерживают. И в связи с этим у меня возникает такой вопрос. Почему большинство известных нам талантов, вдохновляющих людей, были пьяницами? Например, Есенин или Блок, который писал свои стихи о прекрасной даме в душных питейных заведениях Петербурга. Или те же знаменитые художники Ван Гог или Модельяне. Тяжелая у них была жизнь. Спасение искали в вине. Но, несмотря на это, удивительные картины писали, которые сейчас многих вдохновляют. В какой же гуне действовали эти таланты? Неужели, несмотря на пьянство, в гуне благости? И почему мы благодарны им за их работы, созданные в одурманенном состоянии?
Да, спасибо большое вам за этот вопрос. То есть как раз мы говорим об этом. Вот вопрос, он исходит из того, что как бы талант, опять же, зависит, да. Человек пьет, значит, не может быть через него талант проявиться. Талант может проявиться, даже через того, кто пьет. Но это не значит, что надо пить. Просто идея в чем? Идея в том, что человек, к примеру, вот он рождается, да, мы говорили об этом, рождается, да. Его какой-то талант проявлен, Блок, он пишет, да. И он, есть у него какой-то некий способ, как бы, вот это творческое самочувствие все вызывать. Он пьет, к примеру, да. Это не чистый метод. Да, это не чистый метод, это как бы такое поиск раскрепощения в невежестве. Он не знает о том, что будучи, если он бы соприкасался с Богом, он бы получал то же самое, может быть, в 1000 раз больше. Он просто не знает, как бы его невезение в том, что он не знал об этом, не знает об этом. То есть, опять же, смотрите, Бог, он, талант, он проявляется через людей, проявляется через людей, через любого человека может проявиться. То есть, ведь когда он проявляется через человека, даже там через пьющего человека, да, то человек, ну, как бы, скажем так, он обретает славу, да, даже если он пьет, потому что талант проявился, и мы как бы даже готовы простить ему, что он пьет, потому что он талант, да, мы говорим. Ну и ладно, что пьет, но ведь талант, это как Жванецкий, он шутил как про Россию, говорит, талантов много, а работать некому. Но, то есть, о чем хочу сказать? О том, что Бог, он не зависит от таких вещей. Ну, то есть, мы не можем сказать, что он зависит там от гуны невежества или от гуны страсти, от гуны благости. Он вообще независим. И вся энергия подчиняется ему. Но для того, чтобы здоровые отношения развивать, не просто как бы получить плоды таланта, который проявится, и сойти с ума, да, вот эти энергии как бы пропустить через себя и не имея ни сил пережить, это одно. А другой момент, когда ты осознанно начинаешь служить Богу, и эти энергии проявляются через тебя, и ты уже не сходишь с ума, ты понимаешь, откуда конкретно это исходит. Ты не какой-то там сочиняешь там, какой же этот символист, поэт, господи, тоже это не времен Блока, что не могу сейчас вспомнить. Он там, у него стихотворение есть, трамвай, и там жуть просто, там реинкарнация описывается, как он там его, и он его палача был, и все, он это просто увидел. Он просто это увидел. И он, ему жутко было, он как-то пытался понять, что это, кто это. И не мог объяснить, потому что как своим умом это понять? Как-то он находил, описывал это как-то. Но если человек осознанно встает на этот путь, у него таких проблем не будет. Потому что знает, это божественная энергия. Это божественная энергия, которая нисходит, да, и она просто является этим инструментом, да. Ну, то есть, я не знаю тут, что еще вот можно добавить пока, но могу сказать, что талант или Бог, который проявляется в сердце человека, который осознанно следует этим путем, никогда, такой человек никогда не будет вести какой-то, знаете, нечистый образ жизни, если он осознанно действует с Богом. Он будет стремиться к чистоте, по крайней мере. Он будет хотеть этой чистоты. А человек, который... Ему было положено, чтобы какие-то способности проявились, да? Но, к примеру, было положено так же, что и деградируют из этих способностей. Ему тяжело. Поэтому мы видим, у нас такой раскардаш. Вроде человек талантливый, а деградирует там. Поэтому мы хотим осознанно стать. Очистить свое сердце. И действительно, как вот тот человек, кто говорил об этом вопросе, что он, естественно, будет нужен всем. Он сможет сделать очень много для людей. Очень хорошего. Ну, вот так. Не знаю, смог ли я ответить на вопрос.
Но я думаю, очень хорошее объяснение. По крайней мере, я вот, когда читала, тоже думала, как бы я ответила на этот вопрос. Ну, здорово, что вы ответили вот таким образом, потому что, ну, не каждый мог бы до этого додуматься, так скажем. Спасибо. Елена дальше пишет. Добрый день. Спасибо огромное вам. Вопрос следующий. Некоторое время, где-то с полгода, практикую стабильное повторение маха-мантры и обнаружила некоторое время назад, что хочется петь, распеть голос, а я закончила музыкальную школу. И с чем это связано? Это влияние мантры?
Ну, похоже, если вам хочется, это спонтанное сердце исходит, конечно, Господь, Он же очищает сердце. И вам возникает необходимость выражать эту радость через искусство. Пение – это же искусство, да, вам хочется это делать. Вы соприкасаетесь с чем-то прекрасным, естественно, это будет пробуждаться у вас. Люди начинают писать стихи, соприкасаясь с Богом. Это одно из качеств преданного, скажем, он поэт. То есть преданного Богу, он становится поэтом во всех смыслах, да. Мантра это же что? Это же просто, вначале мы говорим мантра, да, мантра, то, что освобождает просто ум. Мы, скажем, так, к ней тоже относимся, к некому средству. Это нормально вначале. Но в конце концов человек приходит к пониманию, что это не просто какой-то набор звуков, это имена, это обращение к личностям, к самым талантливым личностям, к источнику этих личностей. Конечно, когда он соприкасается, если он это чисто делает, то вот эти все, знаете, зажимы уходят, и он и петь начнет, и танцевать начнет. Поэтому могу только порадоваться за этого человека, который так спонтанно и достаточно быстро, всего лишь полгода, да, по-моему, вы сказали, он уже полгода. Как бы чувствует потребность открыться, да, это же желание, то есть распеться, это что значит? Раскрыться, да, то есть запеть, чтобы этот звук вышел из меня, распространялся бы этот звук. От чего? От того, что есть эта радость, которая внутри. А радость откуда? Потому что я соприкасаюсь с Богом. Он как бы хочет пробить этот голос. Давай, давай, иди, распойся. Звучи, звучи. Конечно, конечно. Здорово.
Хорошо, спасибо за ответ. Далее мы ждем звонков. Я напоминаю, что можно звонить. Будем рады услышать любого. Сегодня с каким-то вопросом наш скайп включен. Виктория далее пишет на нашем сайте. Скажите, пожалуйста, душа, которая с талантом приходит на землю и реализовывает его здесь, после ухода этот талант остается с ним? Или, может быть, с ней? Мне кажется, здесь должно быть написано, то есть душой.
Ага. Это вопрос, да?
Да, вопрос. Остается ли талант с душой, или вот он отдается только на одну жизнь? Я так поняла.
Ну, это вот интересный, да, вопрос. Я слышал также от учителя, что талант... Почему он говорит, что человек начинает вот сразу там с детства заниматься чем-то, да? К примеру, тот же Яша Хефец, почему на скрипке так сразу заиграл? А он уже играл на скрипке в прошлой жизни. Он не до конца реализовал, а так он объяснил. Я впервые от него это услышал, и я в семинаре такого об этом не говорил. То есть я от него услышал и подумал, действительно, мы же совершаем какую-то деятельность. Также почему мы ее совершаем? Ну, человек, он хочет славы, да, помимо всего прочего, именно такая как бы природа человека, он хочет быть нужным, успешным, да, прославленным, чтобы его деятельность была по-настоящему достойной. И он стремится к совершенству в этой деятельности. Совершенствует, совершенствует, совершенствует. Но, к примеру, он не занят еще, может быть, служением Богу непосредственно, что является более высокой как бы, деятельностью. Он стремится к совершенству именно вот в этих способностях, к примеру, как музыкант. Да? И он совершенствуется, какие-то вещи делает. Он благочестив, к примеру. Он что-то делает для Бога, но, может быть, еще пока неосознанно. Эти способности могут остаться с ними. И он с самого рождения может вспомнить вновь о них. И начать, ну знаете, как бы, там сейчас, особенно когда есть такой интернет, там можно увидеть, как маленький мальчик, там, 5 лет, там, играет Моцарта, там, спонтанно, думаешь, как это возможно? Как вот, это невозможно научиться за столько времени, чтобы так пальцы бегали, так по клавишам, да? Но когда душа посвящает себя Богу, да, мы же говорим, талант это общение с личностью, то общение углубляется. То есть это не, опять же, не способность, да, которая со мной остается или не остается, а общение становится еще более близким. И вот в общении с Богом, когда душа полностью очищается от этих ненужных каких-то вещей, от эгоизма, от всех вот этих грехов, от гордыни и так далее, она становится полностью чиста, то есть она освобождается от этого как бы кокона, который мешает. Соприкасаясь с Богом, она фонтанировать просто начинает. Это природа души. Природа души, она наполнена знанием и анандой. Ананда – это блаженство, знанием, блаженством, и она вечна, да? И она, вот, ее знание в этом блаженстве проявляется, она как бы творится, зидает бесконечно, потому что соприкасается как бы с источником, с Богом, да? И она вот в этом общении, она никогда не устает, как бы. Она всегда фонтанирует. Поэтому просто природа души, она... Но если говорить нашим языком старым, которым мы могли бы говорить до этого эфира, то душа всегда талантлива. Это ее природа, ее способности вот это так вот спонтанно, удивительным образом действовать. Это ее природа просто. И задача ее чистить эту природу. Видите, со всех сторон можем посмотреть. Это не такое как бы... Это не просто какой-то... Вот я вам скажу так и так, значит так. оно в отношениях всегда по-разному. Тут нет формул таких вот готовых.
А вот что делать, если не чувствуешь, в чем твой талант, интересуется Сергей? Как ощутить это самое, в чем твой талант?
Спасибо большое, Сергей. Вот очень вдохновляет, когда мужчины задают вопросы, потому что мы сейчас ездим, проехали от Москвы до Владивостока. И
одни женщины.
Много женщин очень приходит, да. Мужчины реже интересуются этим. Хотя мужчина, который не нашел себя, да, вот который, у него нет миссии, скажем, для мужчины важно, чтобы у него миссия была прям, чтобы он свою деятельность как миссию ощущал. Пусть он там морковку там, он повар там морковку режет, но он это как миссию себя ощущает, он будет удовлетворен. Это очень хороший вопрос, именно потому что это мужчина также задает. Мужчина ищет, как он может быть полезен обществу. Пусть он смотрит, пусть мужчина смотрит вокруг и думает, как я могу быть полезен. Опять же, не ищет в себе сейчас талант. Он так не найдет его. Как знаете, секрет вдохновения на сцене в профессиональном театре, что настоящий актер, он не ищет вдохновения в себе. Он ищет вдохновение в партнере. То есть он внимательный партнер, он ждет, что ему сейчас приготовил Бог, как бы, как он будет действовать. Он не думает так, он что-то там в себя не рассматривает. Он отталкивается от того, что ему дают партнеры на сцене, и всегда это неожиданно, потому что все личности, да, всегда день новый, по-разному, всегда это что-то новое происходит. Он обновляется таким образом. Поэтому здесь также сначала начните смотреть, как вы конкретно можете что-то уже сделать, как вы можете порадовать своим служением окружающих. Но без Бога это будет невозможно, поэтому также нужно сейчас всерьез задуматься об этом. Занят ли я какой-то духовной практикой? Что-то я делаю для Бога? Читает ли я священные книги? Это нужно. Для мужчины это важно, чтобы у него был разум такой. Вот проницательный разум – это дар Бога. Проницательный разум – это чистое сердце. Проницательный разум – значит, человек понимает, что ему делать. Потому что, во-первых, ему просят, пожалуйста, делайте это. Но вначале инициатива от человека исходит. Он думает, как я могу послужить? Это знаете, ну если практически, мы даже это задание делали, я просил, давайте вот мы пока не будем высоко заглядывать куда-нибудь там, какие-то эфемерные сферы какие-то. Давайте вот непосредственно, вот есть семья, есть работа, есть учеба, да, вот непосредственно люди, которые нас окружают. Давайте подумаем, а что я могу конкретно для них сделать сейчас, очень практично. И знаете, люди, ему сложно это понять. Знаете, они начинают, к примеру, такие ответы давать. Ну, я буду заниматься самосовершенствованием, это всем благо принесет. Ну, хороший ответ, но непрактичный. Скажем так, человек не видит пока практических вещей, что он может сделать. А хороший ответ – это вот такой ответ. Пример. Одна женщина говорит, я поняла, что надо практически сделать. Я, говорит, работаю в офисе, нас много там работают, и у нас есть телефон, на который все время звонят. Этот телефон находится далеко от всех столов, равноудаленно от всех столов находится далеко. И когда он начинает звонить, все начинают как бы друг на друга, ну ты подойди, я видишь занят, а ты подойди, я более занят, и атмосфера портится, портится и портится. И она говорит, я поняла, что я буду делать. Я буду брать эту трубку. Это очень практично, конкретно, очень просто. Я буду брать эту трубку. И это уже служение. Уже вы почувствуете радость, что людям станет легче. Она также сказала, я буду приходить в понедельник раньше и убираться в офисе. Потому что с пятницы все время такой, говорит, бардак. И люди приходят в понедельник. И так понедельник никого не радует. Да, все ненавидят понедельник, любят пятницу. Да, что работают всю неделю. Потому что они работают не там, где они хотели бы работать, поэтому ненавидят понедельник. И они приходят, говорят, на работу, и там все это грязно. Я решил, я буду убираться. Тут очень практично. Посмотрите вот такие вещи. Может быть, кто-то из близких вас в чем-то очень конкретном нуждается. Не знаю, может, вам фонарик для книжки нужен. Вот постарайтесь так вот начать видеть мир. Практические моменты, как вы можете помогать людям. И постепенно вы все равно будете замечать именно согласно своей природе то, что вам нужно делать. Вы не сможете по-другому видеть. То есть Господь дает вам через свою природу увидеть то, что вам нужно делать. И все. Постепенно люди почувствуют. Вы же будете это делать бескорыстно, да? Не будете ждать какого-то результата. Вы не скажете потом, но я 10 лет бескорыстно занимался служением, а где результат? Где же талант-то? Результат-то где моего бескорыстного служения? Вот настройтесь, что бескорыстно, ничего не ожидайте, делайте просто радость, постарайтесь от этого воспитать, внесите туда творчество свое личное. Подумайте, как это вы будете все сразу удовлетворены. И постепенно вот эти агрессоры, о которых мы говорили, я думаю, эта лекция, она, наверное, будет как-то вывешена, можно будет выписать их и подумать о них более подробно. Но вот сейчас вот такой совет, очень практичный. Не какой-то там, знаете, какой-то не мистический совет, скажем так, да. Понятный. Понятно, что можно попробовать сделать. Я знаю, что люди, которые начали делать, они сразу почувствовали удовлетворение. Но это будет сложно, послужить другим, порадовать их. Потому что нужно не просто послужить так, как я хочу, а увидеть реально, в чем они нуждаются. Ну, пример. У нас диктофон был на лекции, на полу лежал. И я попросил, пожалуйста, вот к слушателям. Вы сейчас можете встать, и постараться что-то сделать для этой аудитории. Ну вот для всей аудитории. Вот вы видите, может быть, картина там не так висит или еще что-то. Послужите этому месту. Как вы можете сделать? Что вы можете сделать? Люди расслабились, начали думать. И одна женщина встала и подошла к диктофону, поставила его на стол. И человек, который поставил диктофон на пол, сказал, пожалуйста, верните его на пол. Он говорит, а почему? Я боюсь, что его раздавят. Хотела таким образом послужить. Он говорит, нет, но запись с пола лучше. То есть, понимаете, да? Кто-то открыл окно, желая проветрить помещение. Но когда он открыл окно, женщина, которая сидела прямо возле окна, сказала, я болею. Понимаете? То есть, это может быть не так просто вначале показаться. Вначале, ну, на слух кажется просто, но по факту нужно очень много чего учесть. Это серьезная, интересная деятельность. Будет приносить радость. Талант постепенно откроется.
Угу, спасибо.
Бог начнет проявляться.
Вот я вижу, что время уже говорит о том, что нам пора завершать эфир, но хочется еще один вопрос зачитать. Он, я думаю, станет последним, заключающим. Большое спасибо за вашу лекцию, написала Сабина. Вопрос о таланте для женщины. Согласно древним писаниям, предназначение женщины, возможно, тогда и ее врожденный скрытый талант в доме, в служении семье. Если, к примеру, у нее есть еще какой-то талант, и она успешно работает в своей отрасли, но это, соответственно, занимает много времени, и она уже не может служить в полной мере своей семье. Но все-таки к чему нужно более прислушиваться? К предназначению как женщины или к таланту? Ведь и то, и другое дано Богом.
Да, спасибо большое вам за этот вопрос. Очень трудно без учителя понять, что делать. Непосредственного общения с учителем. Потому что мы не можем сами увидеть, как тонким образом проявляется эгоизм. Я говорю, ну это же мне Бог дал талант, поэтому плевать на семью. Или наоборот думаю, да нет, плевать на эту способность, которую мне дал Бог. Вот в эту деятельность у меня же есть семья. И я не могу определить этот эгоизм, который тонкий эгоизм. У меня не такое чистое сердце. Это знаете, как даже самый лучший зубной врач не может себе сам как-то прооперировать, да? Починить зубы. Он все равно идет к другому зубному врачу. И тут также невозможно самостоятельно определить без учителя, без наставника, без того, кто чист сердцем. Это эгоизм. Эгоизмом, то есть я оправдываю свою деятельность, но это же мне от Бога дано. И у меня там уже все в семье как бы страдают. Я говорю, ну терпите. Терпите талант, да, это талант от Бога. Поэтому важно, чтобы был вот этот учитель, который увидит вот этот тонкий эгоизм и поможет нам, да. Он очистит нас. Без учителя невозможно. Это также говорится в Бхагавадгите, в 4 главе, в 34 стихе, что нужен учитель. Без учителя невозможно определить. Все равно мы перепутаемся. Люди рушатся семьи, они говорят, мы талантливы, но рушатся семьи. Мы не просто хотим быть, чтобы талант... Ну, как бы, опять же, если мы забываем этот семинар, да, семинар, как мы до этого общались, мы не просто хотим быть талантливыми или не талантливыми, мы хотим быть полезными. Понимаете, вот это очень хорошее слово, полезным стать. И вот благодаря учителю мы можем стать не просто как бы талантливыми, как обычно это слово понимает, а полезными. Он поможет нам в этом, направит нас. Поэтому ищите учителя. Это важно. Не... Логика тут не поможет. Как бы. Ведь логичный вопрос. То это правильно, то это правильно. Кажется, вот без учителя тут только может, тут тупик. Кто-то одно скажет, тот другое скажет. Но это все будет несовершенные ответы, потому что в служении учителю сердце очищается, и для него действуя, мы, скажем так, он нас направляет, и тогда становится понятно, где истинный путь, где ложный. Без учителя невозможно.
Спасибо за ответ. В завершение я зачитаю небольшой отзыв от нашей слушательницы. Здравствуйте, дорогое радио. С весной вас, с цветением, с обновлением. Спасибо огромное Никите за лекцию. Очень интересно. Тронул рассказ про малыша-скрипача Яшу. Аж слезки выступили радости. Так написала Светлана. Ну что ж, даже если вы не Яша Хейфиц, желаю вам научиться общаться с источником таланта и выполнять свое предназначение с вдохновением, будь вы хоть сантехник, хоть бухгалтер. На этом мы остановимся, закончим на сегодня. Спасибо вам еще раз, Никита, за сегодняшнее общение.
Спасибо вам большое за возможность. Спасибо.
До свидания.
До свидания.